Здравствуйте. В эфире общественное радио «Медиа Метрикс» и в Алма-Ате 15 часов, по-моему, даже 00 минут. Вы можете нас слушать и смотреть в прямой эфире на сайте радио ММКЗ и на канале YouTube. Сегодня у нас в студии мы обе, Ковальчук Оксана и Нина Гаврилова, психологи, гештальт-терапевты, тренера и супервизоры Московского гештальт-института. И у нас немножко изменяется концепция, наверное, программы, потому что только одной меня в качестве интервьюера здесь не будет. Тема интересная для нас обоих, поэтому мы будем обе разговаривать, обе общаться и обе обсуждать вопросы, которые, я думаю, будут интересны и вам. Поговорим мы сегодня о сексуальности. Но при этом, почему я сама предложила эту тему, потому что Нина у нас там ездит на всякие замечательные программы, она специализируется в этом вопросе, и мне безумно любопытно, чего ты там узнаешь. И мне кажется, что любопытно не только мне, потому что даже в тех малых беседах, которые мы с тобой ведем, когда ты возвращаешься со специализации, я как практикующий психолог, и как человек, выберу, конечно, очень много нового и полезного для себя. Поэтому я бы хотела дальше продолжить эти наши беседы. Здравствуй.
Привет. Я думаю, важная вещь, потому что когда мы говорим про социальные какие-то нормы, то человек больше открывается с точки зрения успешности, неуспешности, в сфере бизнеса, отношений и так далее. А вот тема сексуальности, тема секса, она как бы имеется в виду, но, собственно, про нее говорят очень мало. А если говорят, то, на мой взгляд, получается очень искаженно.
Мне кажется, это же еще и потому, что тема она сама по себе такая интимная достаточно, и говорить о ней мы не научены. Даже слова, которые описывают сексуальность мужчины и женщины, они либо очень научные, либо матерные. И каких-то таких очень простых слов, они как будто бы даже и не слетают с языка.
Важно понимать, что когда в этой теме очень много смущения, и чтобы оставаться в этой теме как-то с этой обходиться, то что мы делаем обычно со смущением? Либо засмеиваем, либо утрируем, либо в какой-то форме представляем, в которой вроде как, допустим, когда матерными словами говоришь про это, то тогда вроде как мы чуточку над этой темой. Что тут особенного, мы можем даже как-то это замазать, чуть-чуть загрязнить, каким-то образом сделать это таким малозначимым в этой части.
Когда мы с тобой говорили о том, что мы подразумеваем в нашей сегодняшней беседе, ты такую хорошую формулировку вывела, ты говорила «современные тенденции сексуальности и отношения к человеческому телу». Мы еще так с тобой посмеялись про то, что такими, правда, уже даже мы начали научными языками говорить о каких-то очень важных вещах. А можешь расшифровать, что ты имела в виду тут?
Я, наверное, ничего нового тут не говорила, просто темы современной тенденции сексуальности и современной тенденции отношения к собственному телу, скорее это про то, что в чем эта современность? В том, что то, как мы живем со своей сексуальностью, то, как мы живем со своим телом, и как это вписывается в тот социум, в котором мы сейчас живем. И с учетом этого, когда мы исследуем на специализациях эту тему, то выявляется очень много тем, про которых мы мало что знаем, потому что специализацию ведут врачи, сексологи, которые по 14-15 лет проработали в клиниках, куда приходят люди, которые хотят сменить ориентацию, сменить пол. То есть они уже с этой ориентацией приходят сменить пол. И там рассказывается, как все это проходит, на каком этапе. И про то, как человек относится к своему телу, к своей сексуальности. как рассказывают, как, с чем приходят туда люди уже с такой деформацией в этой области, да? И, собственно, ну, исследуют, собираются истории этих людей, и из этих историй, ну, вычленяется какая-то такая тенденция, ну, скажем так, то, что повторяется, то, что, ну, там, скажем, является неким, который можно увидеть и там, и здесь, и здесь, и здесь, то есть в этих историях, что общее.
Ну и что общее, на твой взгляд?
Ну, общее, на мой взгляд, это про то, что обычно, ну, там, клиентами сексолога являются взрослые, которые вышли из детства, где отношение к телу было и к проявлению к своему телу, и к проявлению к своей сексуальности. Оно было очень либо засмеяно, либо застыжено, либо запугано.
А можешь какой-нибудь пример привести, то, о чем ты говоришь?
Ну, могу, например, смотрите, вот рождается ребенок, да, и мы все прекрасно понимаем, что ребенок через мать воспринимает мир. Ну, про то, какая мама у него, да. И если мама ласковая, нежная, ухаживающая, потому что просто кормить и пеленать – этого мало для ребенка. То есть это может, в общем-то, любой взрослый. Вот, у матери еще чуть больше задача – это принимать ребенка, ласкать его. Это, потому что существует вот такая, так чуточку так в сторону, да, что можно заласкать ребенка. Ребенка заласкать нельзя. Ну, то есть потому что у детей существует, ну, некая такая норма. То есть он когда насытился, он сам отползает, там, успокаивается, засыпает. Ну, то есть каким-то образом он сигнализирует матери, что все, ну, достаточно. И заласкать невозможно. Но у нас же, вот если мы взяли вот эту книжку «Спок», потому что когда я вот рожала свою дочь, тогда был бум на вот этого товарища, который написал целую книгу «Как обращаться с детьми». И на сейчас эта книга, ну, мне кажется, это то, как не надо обращаться с детьми. Но тогда целое поколение выросло на этом, свято веря в то, что это действительно истина. Вот. И сейчас вот туда возвращаясь в это, значит, когда мама очень ласковая, она купает ребенка, она говорит, какой ты у меня красивый, какой ты у меня ладный, и, ну, и всяко разное. И ребенок напитывается этим, и, ну, и подходит к зеркалу, например, видит, и он принимает свое тело, что он правда красивый. И он так долго готовится, и, например, вот собираются гости за столом, и он так долго готовился, чтобы эту красоту показать, и вот он выскакивает в комнату, где гости, и нагишом, ну, носится. А это где-то год и два месяца, где-то так, ну, полтора. И он такой радостный, он свою красоту миру решился предъявить. И что происходит? Взрослый что делает?
Хватает его, конечно, сразу. Ай-яй-яй, как не стыдно, как пойдем не... скорее оденемся.
Да, оденься. Это стыдно, это плохо. И ну, ребенок в этом месте, он, ну, не очень понимает, что произошло. То есть до этого он был красивый, и все было хорошо, и все было ладно. И тут вдруг стало... И тогда он начинает думать, что мама ему врала. Что мама врала, что его тело – это страшно и стыдно, и это надо прятать. И это, правда, записывается в этом месте. Вот. И, ну, что из этого может произойти в следующем? То есть, ну, представьте, да, теперь я, ну, как ребенок расту и понимаю, что мое тело – это что-то стыдное. Это что-то, то, что надо прятать. Это то, что надо стыдиться. Это то, что, ну, невозможно принять. Ну, оно же нехорошее, оно же страшное, и невозможно это принять. И вырастает целое поколение людей, которые не знают, как принять свое тело, и мы знаем истории пластических хирургических операций, которые доводят себя до изнеможения. Вот. Мы знаем истории, когда под нож, ну, идут девочки, да и мальчики тоже, которые, в общем-то, достаточно... Ну, приятные, достаточно хороши, но внутреннее вот это непринятие своего тела, оно заставляет человека, в общем-то, постоянно совершенствоваться.
Угу. Слушай, ну я всегда считала о том, что это дань моде. Но она воспевает каноны красоты, что должны быть 80-90, там 90-60-90, ну, либо там тонкие черты, там худощавые фигуры. А ты считаешь, что все-таки все это лежит гораздо глубже, да, да, в системе родительского воспитания и отношений матери и ребенка?
Ну, потому что если я четко понимаю, что мое тело – это мое, и я в нем хороша, и мне все в нем достаточно, то когда мне говорят, тело должно быть 90-60-90, я это услышу. Но я не сделаю это ориентиром для себя.
А отец какую роль здесь играет? Потому что ты так много сейчас на мать возложила. Мне кажется, ну не одна же мама.
Отец. Ну, смотрите, отец может... вот до, от 7 до 20 месяцев роль отца очень маленькая для ребенка.
Но если он не является ухаживающим взрослым, потому что сейчас же есть тоже современная тенденция, когда матери выходят раньше на работу, они не кормят своих детей, они являются финансовыми лидерами, воспитывают детей отцы.
Ну да, но если он тогда как заменяет материнскую фигуру и тоже ласкает, и ну, как-то таким образом ну, делает все, чтобы ну, такое, организовывать принятие ребенка, то в принципе здесь вот в том случае, о котором я рассказала, ребенок ранился об людей, которые пришли в гости. И тогда он скажет, что папа наврал.
Ну, то есть, там не важно, кто тогда, главное, кто был первым, кто был и первый. На кого ребенок назначил ответственным,
да.
Кто занимался этой частью
да,
вопроса.
Да, да, да. То есть, кто отмечал за принятие. Но папы тоже могут иметь очень хорошее влияние, когда уже вот после 20 месяцев формирования, да, допустим. Опять же, смотрите, мы же говорим, что ребенок воспринимает информацию о мире через маму. И вот смотрите, если мама ласковая, нежная, такая мягкая, такая, ну, такая, там, скажем, как, какая, ну, такая вся, да, и вот родился мальчик, да, и он мир воспринимает через маму, и он считывает ее манеры, ну, такие мягкие, такие жеманные, там, и так далее, потому что, ну, очень хочется быть похожим на маму и приближаться к этому. А если в этой семье папа такой брутальный, такой мускулинный, такой, который вот это не приемлет, то что он делает с этим сыном? То есть он не очень понимает, что сыну нужно время, чтобы отойти от мамы и приблизиться к папе. А он уже говорит, что сын растет с
неженкой.
заявкой на гомосексуальность, там, еще что-то, да? И таким образом он делает очень злое лицо, ругается. И, ну, а ребенку не очень, ну, он не может понять,
про что
это, да. И тогда, да, тогда мужская фигура будет очень пугающая, очень такая фрустрирующая. Не вполне возможно, что этот ребенок, вырастая, выберет действительно направление, ну, гомосексуализм. Ну, там, например, или там выберет, допустим, не конкурировать в этом мире с мужчинами, да. И он, правда, будет вот скорее очень там такой покладистый, то есть будет, вот эту мягкость будет свою сохранять и очень будет опираться тогда на женский мир и не очень будет прислушиваться и очень будет бояться мужского мира.
Ну, то есть то, чего боимся, то как раз и получилось.
То-то как раз и получилось, потому что, чтобы мальчик вырос и вышел в мир и начал чего-то там достигать, он должен в своей системе, в которой растет, он должен эту конкуренцию с отцом прожить, ну, такую, ну, скажем так, здоровую конкуренцию. А здоровая конкуренция возможна только тогда, когда отец, понимая, что он старше, взрослее и так далее, дает ребенку возможность пройти вот эти все этапы взросления. А не видеть вот в этом мальчике, который вот там одел мамины каблуки и носится, ну, помните, да, эту историю, там, ножка вот такая, каблук вот такой, и вот он носится, стучит. И многие говорят, что ой, у нас растет какой-то
странный ребенок.
А ребенок вообще еще никак не понимает, что он мальчик там или что он девочка.
А в каком возрасте начинают дети идентифицировать свой пол?
Я думаю, там вот есть такие, то есть все зависит от, ну, от развития, но в общем-то закладывают. От, там, допустим, ну, там специалисты говорят, где-то вот от 7 до 20 месяцев идет формирование вообще, в смысле, вот этой привязанности, когда ребенок может уже от мамы немножко отделяться, да, то, значит, вот от 20 месяцев и туда пошло. Ну, Есть ли дети, которые развитие которых замедлено, да, а есть дети, у которых развитие ускорено, да. И поэтому так вот прям временные рамки ставить невозможно. Можно заметить, знаете, как можно заметить, что твой ребенок уже становится например, такая история. Девочка забирается на колени папе и говорит: все, теперь я за папу замуж выйду, а ты, мама, иди гуляй. Вот, и тогда для родителей сигнал, что все, она увидела, что есть еще папа, она увидела, что он другой, чем мама, да, и она начинает, за него с мамой конкурировать.
То есть это такой момент, когда ребенок уже говорит, когда он может про это предъявлять. А я, знаешь, еще что вспомнила? Есть же у нас такие, вещи, которые, совсем кроха, она еще не ходит, ей еще года нет, но она уже прям девочка. Она уже и кокетничает, она и глазки строит, она уже четко выделяет, где мужчина,
это
где
она...
женщина,
нет.
Ведет себя совсем по-другому.
Она не очень выделяет, где мужчина, где женщина. Она просто копирует маму. Она копирует женский способ поведения. И если мама такая соблазняющая со своим мужчиной, и так далее, она просто копирует. Она еще в половой идентификации еще мало чего про себя понимает.
То есть это просто подражание.
Это просто подражание.
Да? А я тоже считала, что вот, скорее всего, в этом возрасте начинаются некие моменты. Нет, да?
Нет, это просто хорошо, подражание, да. Они вычленяют в мире, да, вот мама, она вот так себя ведет. И когда мама так себя ведет, то папа что-то для этого делает. И тогда она просто берет и то же самое делает, чтобы понимать, что она может вот таким способом что-то получить.
Смотри, Нина, из того теперь, что ты говоришь, но вырастает прям несколько веток, где у меня есть много любопытства. Хорошо. И вот такое случилось. Допустим, первая ветка – это тогда, когда это случилось со мной, как с дочерью. И что тогда я теперь буду делать? Допустим, я как дочь, воспитывалась вот в таких условиях, да. Либо там мужчина, да, как сын, воспитывался в таких условиях. И у него, да, сформировалось такое отношение к собственному телу. И сегодня, когда он про это понимает, что теперь это делать, это первая ветка. Но там вторая ветка, что я буду делать как мама по-другому сегодня, чтобы это не случилось? И что мне делать как маме, когда я уже это натворила?
Угу.
И что теперь с этим делать, да? Может, там еще что-то есть, но пока вот у меня вот в этом месте интерес.
Первое, на что, допустим, я опираюсь, это про то, что если человек начинает про это жаловаться. Говорит, что ему это как-то мешает жить. То есть есть много людей, которые с этим вырастают, как-то научаются обходиться, и, собственно, им это не мешает. Они живут и живут, собственно, они находят другие способы.
Сходили, сделали губы, поставили грудь.
Да, да,
там,
да.
Фитнес, там сидят на диетах, но при этом вполне себе счастливо себя чувствуют.
Вполне себе счастливы. Если подойти к таким людям и сказать, что у вас есть в детстве какая-то штука, давайте будем вас исследовать, в лучшем случае пошлют, да.
И нам пластические хирурги за это спасибо не скажут.
Не скажут.
Потому что, очень сильно мы его дохода лишим.
Да. Потому что бизнес, он такая штука, он же исследует среду, и когда есть...
На потребности среды
очень... Мы знаем прекрасно, что и косметологические компании, которые косметику производят, на чем они играют?
Естественном желании женщины быть красивой.
Красивая – это вот... Я бы, знаешь, что сказала? Красивая – это, наверное, не очень подходит. А на желание женщины быть молодой.
Молодой равно красивой.
Скорее, они, когда звучат, что они хотят быть красивыми, на самом деле, если исследовать это, да, они хотят быть молодой, чтобы быть привлекательными для мужчин.
Снова не для себя,
не для себя,
а для внешнего окружения и для признания.
Да, да. Угу. Потому что если человек на себя мало опирается, то он будет всегда опираться на то, что вне. Вот вне сказали красиво, она такая, да. В ней сказали, ты стрёмная, она будет упиваться, плакать слезами. Угу. Потому что вот внутри тот, кто за это отвечает, его нету.
Угу.
И тогда она будет все время стремиться быть молодой и красивой, красивой в смысле, привлекательной, да, чтобы привлекать. Чтобы из внешнего мира поступали сигналы, что да, ты красива, ты молодая, ты привлекаешь. И тогда можно ощущать себя обнаруженной. Чувствовать на живой, кому-то нужной, важной там, и так далее, и так далее. Вот такая часть. И здесь если ты как дочь уже с этим выросла, и тебя это никак не волнует, И ты пошла в достижение, ты стала там вице-президентом компании, да, и ты в этом очень хороша, и это смысл твоей жизни, и сексуальная жизнь тебя не очень интересует, ну, скажем так, да. Ну и да, и тоже почему нет. Но если приходят, ну, когда приходят и говорят, что вот у меня, ну, вот с этим какая-то там, я не очень понимаю вот здесь, вот я не очень понимаю вот здесь.
А вот да? Здесь это где?
Ну, например, она может сказать, что, ну, что ж такое-то, да, что я вот, ну, мне мужчины говорят, что я вот, ну, там, симпатичная, да, а я им не верю. Ну, я же в зеркало на себя смотрю.
Что там может нравиться?
Что там может нравиться, да. Недавно, да, тоже такая штука была, да? И вот, о, Господи, что ж там может нравиться, да, там? Вот, что там может нравиться? И тогда, вот, если я все это, ну, знаю как историю, да, то я могу, в общем-то, в этом, вот, ну, я уже четко понимаю, где можно, ну, исследовать, где можно расспрашивать, потому что она, получается, сама себе не дает права быть красивой и привлекательной, и она забирает это право у мужчин.
Mm.
Ну, то есть это вот такая штука. С одной стороны, она дает им право называть себя, а с другой стороны, она не дает им это право. Mm-hmm. Ну, потому что вот какая такая вот штука такая интересная, она такая в обе стороны играет. И когда мы начинаем исследовать этот момент, а как там, да, есть очень там, ну, такие вопросы специализированные в этом месте, там задается, да, ну, например, недавно вот у меня была история, я задала просто вопрос, скажи, пожалуйста, а вот, когда, ну, когда вот была такой большая атака на свое тело, причем она очень красивая, на мой взгляд, очень красивая женщина, вот, но она так, ну, боялась вот этого всего, ну, то есть она устала жить вот в этой части, когда на нее обращают внимание мужчины, а она думает, что они ей врут. И она так устала, что она за 2 года наела 20 килограмм, ну, чтобы отвращать мир от себя, да, вот, и...
Ты какой-то вопрос ей задала?
Я задала ей вопрос. Скажи, пожалуйста, ну, как тебя назвали в детстве? И вы представляете, она не могла вспомнить, как ее называли в детстве. Ну, то есть, она была очень сильно растеряна, она была напугана, потому что она не могла вспомнить, как ее называли в детстве. А потом она вспомнила, что ее называли пацанкой. Наша пацанка.
Ну, то есть как-то сильно подчеркивали и отрицали ее пол, ее сексуальность.
Ее сексуальность отрицали. И получается, она... то есть там же у детей, когда они идут вот в детские сады, почему группы даются вот такие совместные? То есть у них должны быть... обязательно должны быть, я прям настаиваю, что у детей изоляция не должна быть. Должны быть группы, где они друг друга узнают, распознают, что ты мальчик, что ты девочка. Когда они начинают ролевые игры играть, да, девочки что любят? Они любят
наряжаться. Они любят детей нянькать.
Да, но они еще любят вот кошелечки,
сумочки, бантики.
Это все, что символизирует их внутреннюю
закрытость?
Нет. То, как устроены их внутренние половые органы.
Mm-hmm. Даже так?
Ну да. А мальчики что выбирают?
Машины.
Мечи, машинки с кранами, там пожарные машины. То есть вот они выбирают это вот с тем, чтобы определять свою принадлежность.
Ну, то есть ты говоришь о том, что даже в раннем совершенно возрасте, в раннем детстве, те даже безобидные детские игры, где играют в танчики, в войнушки, и те играют в кошелечки и в сумочки,
это
уже
вещь.
Про раннюю это сексуальность.
Не про раннюю сексуальность, а это про принятие своей сексуальности. И если взрослый в этом месте грамотный и поддерживающий, то они тогда начинают понимать, что девочки – это девочки, а мальчики – это мальчики.
Но есть девочки, которые не любят играть в куколки и в кошелечки. Если есть девочки, которые любят в пистолеты, в мечи.
Да,
и
это вот те девочки, которых называют мой пацанчик. наш пацанчик, и эти девочки, которые, знаете, еще такие истории, у нас есть некоторые родители, которые говорят, мы так хотели девочку, а родился мальчик.
И тогда девочки, мальчики играют в кошелечки.
И тогда мальчики, чтобы его не выгнали, ну, он же не тот, кого хотели. Он же, ну, не то, он недоразумение, он родился, ну, непонятно что. И тогда, чтобы его родители любили, я должен каким-то образом, ну, подыгрывать им.
Ну, то есть даже если он не очень понимает, он все равно это считывает?
Он очень считывает, он все хорошо очень понимает.
Давай вернемся в тему твоей девушки, которая уже выросла, и она говорит о том, что да, вот у меня вот так это, и меня вот называли пацанчиком. И что ты тогда как терапевт делаешь, и какая твоя тогда задача здесь?
А моя задача, скорее, не заменить ей маму, не заменить ей папу, которые были и есть до сих пор, да, не стать с ними в конкуренцию и сказать, что я лучше, а моя задача как терапевта, как взрослой женщины, вот я тоже женщина, да, а попробовать с ней произвести, ну, вот такую историю, что, слушай, ну, давай, а как бы ты хотела, чтобы тебя называли?
И она говорит, милая ласточка, любимочка.
И она говорит, там что-то другое. Она говорит, принцессы.
Принцессы.
Причем у нее была такая история, что ее надевали в красивое платье. Ей одевали красивое платье. Ее одевали как девочку, но называли наш пацан. Ну, то есть у нее уже тогда, ну, вот эта вот ошибка была.
Когнитивный диссонанс.
Да, у нее была вот эта ошибка, она не могла понимать. То есть она говорит, я в этих платьях себя чувствовала очень неловко, потому что потом как выяснилось, что она, правда, она не могла эти платья себе присвоить. Ну, потому что, ну, оно красиво, да, но оно как будто отдельно, ну, от меня. Я не могла в этом быть, потому что само бытие мое было именно, что я пацанка. Ну, я пацан, я пацанка и так далее, и так далее.
Вот. Ну и когда ты как терапевт говоришь о том, что, ну вот да, вот как ты хотела, чтобы тебя называли, ну что это дает, где здесь терапевтический эффект? Ну она говорит о том, что она хотела бы, чтобы ее называли принцессой, и что?
Ну вот у каждого по-разному, то есть вот это такой волшебный вопрос, а ответ бывает вообще разный. То есть у каждого все по-разному. Но вот если с этой клиенткой быть, то, ну, мы делали вот эту штуку, что делают обычно гештальтисты, да, то есть мы, ну, выделяли вот эту часть, которая хотела бы быть принцессой, да, и которая не получила. И мы оплакивали вот ту часть, когда она хотела быть принцессой и не получила, и когда она это все оплакала, тогда возможно было вот это, ну, себе же и самой и присвоить внутри себя.
Ну, то есть ты как будто бы делила прошлое и настоящее на две части. В прошлом, да, этого не было, и можно это оплакать, но в настоящем это возможно, и никто не запрещает сегодня тебе быть принцессой и хорошо чувствовать себя, а не неловко в красивых платьях и со своей красотой.
Угу.
Ты знаешь, я вспомнила о том, что, ну, какая-то одна из аналогичных историй, оказавшая для меня как на терапевта большое впечатление, это был тренинг по снижению веса. Вот ты говоришь о том, что здесь еще есть, ну, такая нацеленность на избыточный вес. Я одно время вела такой тренинг, и одно из упражнений, которое давало ошеломляющий совершенно результат, когда я давала участникам зеркала, и они смотрели на себя, и первые моменты, когда они на себя смотрели, они говорили, начинали там подтирать что-то, менять, ну, где-то что-то себе корректировать. Ну, то есть смотрели на себя с точки зрения недостатков. И когда я просила, чтобы они посмотрели на себя глазами другими, ну, посмотрели, что хорошего в этом теле, что хорошего в этом лице, но я прям удивительным образом наблюдала, как преображались их лица. Они прям какой-то внутренней, правда, красотой начинали сиять. И даже морщинки даже разглаживались. Как-то по-другому они выглядеть становились. Да? И вот это какое-то прям волшебное преображение, ну, происходило прямо друг у друга на глазах. Они потом на себя тоже смотрели, так удивляясь очень.
Ну, ты как раз про это и говоришь, про что я говорю. Что как только начинается присвоение себе, ну, не присвоение, а как-то, ну, скажем так, соединение себя с той, ну, которая есть, и в которой нет стыда и нет боли, ну, то тогда да.
Ты
тогда
знаешь,
вот
я
происходит.
Думаю, что, мне кажется, я говорю и о том, о чем ты говоришь, но еще и о другом. Ну, что есть обе части. И есть та, которая с недостатками. Ну и есть та, которая с достоинствами. И эти обе части есть.
А недостатки, вот кто их определяет, что они недостатки?
Я думаю, что эти недостатки как раз определяются самой женщиной, вот исходя из тех стереотипов, в которых она росла, воспитывалась, и которые все равно в этой жизни есть. Отрицать их невозможно. Это все равно одна из частей реальности. И окей, пусть они будут, но при этом это никаким образом не отрицает то, что есть и то, что нравится. Ну, мне кажется, вот здесь тогда наблюдается, ну, некая целостность.
Ну, ты понимаешь, когда в тренинге идет, то там, ну, задача одна. Ну, потому что я тоже тренинги, когда провожу, мы понимаем, да, про что это. А когда идет в индивидуальной вот этой работе, то моя задача про то, чтобы она встретилась с этими интроектами, ну, которые у нее по жизни были, и посмотреть, почему она им до сих пор служит.
Ну, то есть какую-то значимость этих интроектов для себя вывести, а только потом переходить к целостности и к интеграции.
Конечно, потому что когда она встретится со своими интроектами и поймет, что она сейчас служит уже давно несуществующим, в смысле, словам давно уже умерших людей, да, и людей, которые уже на нее не имеют никакого значения, еще что-то, то она может убирать эти интроекты и вместо этого ставить что-то свое. Ну, потому что целостность, она все равно нужна, да? Она может чем-то это другим заменять, то, что действительно делает, ей помогает. Вот. И скорее здесь побольше, ну, на мой взгляд, как получилось вот с этой дамой, она как будто через меня получала разрешение. Вот, потому что когда там, мы через это прорывались, мы смотрели про разные вещи, я ее просила, чтобы она сейчас вела себя как капризная девочка, да? Как бы она себя вела, если бы она была капризной девочкой, да? Ну, представь, что тебе там 3 года, да? И как бы ты... Я бы капризничала, и как бы ты капризничала? И вот, ну, мы проигрывали вот эти вещи, да? И когда она капризничала, делала вещи, которые она никогда себе не позволяла, и она смотрела мне в глаза, она очень внимательно следила за моим выражением лица, и когда она, ну, как она потом выразилась, она не видела ни осуждения, а видела, наоборот, любопытство и интерес, то ей хотелось в этом, ну, больше быть, проживать больше.
Ну, вот. То есть все равно вот этот момент сверки, всегда, но есть с другими людьми, да, сверхи с взрослыми, да, но он все равно неизбежно будет.
Ну, у таких клиентов пока будет.
Ну, то потому есть, пока что они, похоже, границы собственные определяют только через столкновение с кем-то, кто для него в этот момент становится значимым.
Да, и терапевт – это как раз-таки то, обо что они сверяются, ну, об кого они сверяются. И если в их жизни появился хоть один человек, который в том, что она делает, не видит ничего стыдного, не стыдит за это, не ругает, и при этом очень важная вещь, которую бы я, наверное, посоветовала, ну, я делала упражнения на специализации, и вдруг меня осенило, знаешь, какая штука, что когда терапевт смотрит на все это, а, извините меня, женщины сексуальность показывают свою, ну, если рассказать, покажите свою сексуальность, там картинки, я вам скажу, еще те.
Вот. А ты когда говоришь о том, что еще те, ты что имеешь в виду?
А я имею в виду, что но, там нету вот этой причесанности. Там вот эта спонтанность и там вот эта вот дикая, вот эта животная, вот эта вот, ну, штука, которая прям, ну, мне очень нравится, да? И она не причесана.
То есть там нет такой эстетики в качестве эталонной красоты, но там есть истинность и естественность какая-то, которая сильно привлекает.
Да. И когда терапевт, ему с этим нормально, и когда он на это видит, именно смотрит с любопытством и с принятием, вот тогда только клиентке возможно через это продраться. Потому что если она вдруг, вы ее каким-то образом подвели к этому и сказали, ну, покажи свою сексуальность, да, то как будто вы гарантируете, что вы с этим справитесь. И когда она вам верит и начинает показывать сексуальность, и вы вдруг пугаетесь и делаете лицо, ну, такое, что вас это все шокирует, то, собственно, это будет подтверждением опять ее. Ну, и тогда, ну, либо эта клиентка к вам вообще не придет ни разу.
Ну, либо она ретравмируется.
Либо регрессия будет такая, что потом надо будет опять-опять нарабатывать все это. Ну, как правило, не приходят клиенты.
Потому что... Ну, то есть ты говоришь о том, что тема эта интимная, глубокая, и очень бережно нужно обращаться к людям, которые
очень
готовы
бережно
с этим работать.
Очень бережно. Я сама про себя очень удивилась, потому что я не отношу себя к бережным терапевтам. Но если ко мне приходят про достижение цели, там, ну, там, про вот эти все вещи, да, и я там, ну, достаточно, на мой взгляд, очень фрустрирующая такая, да, то есть... И когда я себя увидела, как я работаю с сексуальностью, я была сама себе очень с таким поражена. Mm-hmm. Во мне, оказывается, столько бережности, оказывается, столько принятия. И это еще один полюс, где, ну, допустим, я себя обнаруживала.
Mm-hmm.
Благодаря вот этим клиентам, благодаря их честности, благодаря их смелости. Mm-hmm. Вот это мне показать. И через это мне получилось еще и встретиться со своей бережностью.
Скажи, ну а как с мужчиной? Ну, женщина с женщиной вроде как все равно полегче говорить, но на тему собственной уязвимости, там, открытости, сексуальности, что-то там показывать. А с мужчиной как? Ты все равно ведь для него остаешься женщиной, ведь ты же не можешь отрицать свою женскую принадлежность, когда ты работаешь с теми сексуальности.
Там тоже надо смотреть историю, потому что если мужчина, мальчик
поранился... Та же самая наша история, но где мальчик выскочил, допустим, гостям, и гости застыдили его, завинили его, и он завтра вырос вот с этим стыдом, с виной к своему телу. Он посещает регулярно тренажерные залы, он оттуда не вылазит, и он всегда недоволен тем. Он видит и берет женское внимание, но меняет женщин как партнеров регулярно. Он не останавливается в близости, потому что у него большая здесь, ну, большой страх снова оказаться застыженным и недостаточно хорошим. Ну и все вытекающие отсюда последствия.
Я бы здесь делала вот такую вещь, то есть я бы исследовала, если у него больше вот эта травмированность записана из идей, ну, в смысле, ну, он понимает, что он больше ранился об женщину,
угу,
то мы бы с ним, ну, работали по принятию. Ну, то есть я бы показала, что есть другая женщина, которая, в общем-то, нормально на это реагирует, что с этим, и даже есть какие-то способы, что есть к нему какие-то чувства. Да, есть переживания по отношению к чему, да, как я к этому отношусь. То есть,
чтобы тоже ты научала его через контакт с терапевтом строить близкие отношения.
Да, но... не бояться идти в близость и проверять себя.
То есть, сильно фрустрировало бы его попытки в очередной раз бросить себя как одной женщины и уйти к другому терапевту.
Ты знаешь, я бы, наверное, не фрустрировала. Единственное, что если бы он, например, это неконтролируемый, в смысле, процесс на дальносрочность, я бы, например, просто говорила, что если твоя история вот такая, да, то я бы, ну, в самом начале говорю, что у тебя будет периодически желание меня бросить. И это не про то, что я тебе, ну, типа, буду говорить, не уходи, оставайся и так далее. Ну, имей в виду, что если у тебя появится желание меня бросить, то давай мы про это будем обсуждать. Говорить. И если после того, как мы с тобой пообсуждаем, поговорим, у тебя останется желание, сходи, брось меня. Но я всегда делаю такое, что ты меня бросишь, ты походишь, но у тебя есть всегда, ну, вернуться ко мне.
Возможность.
Возможность вернуться ко мне. Я тебя за это стыдить и винить не буду, и ругать тебя не буду, что ты меня бросил там и так далее. Потому что иногда, правда, мужчине важно бросить маму.
Ну, то есть здесь ты как переносная мама.
А я однозначно сначала буду переносная мама.
Mm. Ну, то есть конкуренции с родителями все равно терапевту не избежать.
Не избежать. Мало этого, это прям этот самый тяжелый рок терапевта.
Когда ты сказала в начале нашей беседы о том, что ты не будешь конкурировать с родителями, я так подумала, как же тебе это удастся?
Но я бы говорю про конкуренцию такую, в смысле, что я лучше их.
Будет лучше.
Вот что-то такое.
Ну, даже и... в литературе написано, что терапевт все равно становится лучшей мамой, нежели та, которая была в реальности.
Становится. Но если терапевт про это периодически с клиентом разговаривает, то у того есть и возможность, ну, это разделять.
Mm-hmm.
Если mm-hmm. терапевт про это не разговаривает, имеет в виду условно, да, и сам со своими переживаниями как-то справляется. То есть вот еще что важное, вот что я вынесла, да, что когда мы работаем с темой сексуальности, тела и так далее, там очень важно сверяться. Очень часто сверяться. Это то, что ты хочешь слышать. Как ты думаешь, мы туда идем? Ну, как ты думаешь, да? И когда мы вот это прошли, ну, как тебе это? Может быть, надо остановиться?
То есть такая бережность, очень медленность бережность. И постоянное внимание, наблюдение, чуткость.
Да.
Ну, клиенту, к теме, к процессу, к вопросам.
Да.
И к ответам. Очень и внимательность к ответам.
Пропустить очень сложно, когда он, ну, вдруг говорит, что ты как мама.
Угу,
ты как мама, да, и тогда здесь, ну, вот можно вот тут вот разделять, да, что, ну да, там, вот я что-то делаю, и это может напоминать тебе маму, да, но посмотри на меня, да, чем я отличаюсь от твоей мамы, чем я схожа на твою маму. Ну, то есть очень если ускорить процесс и сделать его очень быстрым, можно получить, все равно получить результаты. Но это не про то, про что выстраивать и выравнивать его отношение к самому себе. То есть вот он почему так вот выстроил свою жизнь? Потому что он внутри себя очень много проскакивает. Чтобы себя не обнаруживать, в этих точках, он проскакивает и убегает.
Злиться будет тогда на тебя за то, что ты будешь его оставлять в этих очень неловких переживаниях и в неловких точках. И в этом случае тогда терапевту тоже нужно быть готовым к агрессии клиента.
Я думаю, терапевту всегда надо быть готовым к агрессии клиента. Потому что если мы говорим, что мы переносная материнская фигура, а там агрессии очень много. И это первое. Второе. Если мы говорим про гештальт-терапию, гештальт-терапевт говорит, что важны все чувства, которые испытывает человек. Да? И тогда как будто злость, агрессию и раздражение, вроде это какие-то запретные чувства. А они есть, и они имеют полное право быть. И если терапевт боится встречаться с агрессией, то тогда он как-то каким-то косвенным образом клиенту запрещает это делать. И тогда он опять говорит, что что-то в тебе есть хорошее, а что-то есть плохое. И вот это не показывай. Что то же самое, что с телом, да? То есть ты можешь показывать, там лицо, там, а все остальное не показывай, это плохо.
То есть терапевт должен быть таким последовательным не только в своих словах, но и в том, чтобы действия были такие же, как слова, чтобы не допустить того, что было в детстве, когда мама говорит одно, а делает другое.
Ну да.
А на мой его говорит какой-то красивый, а когда он выбегает обнаженный, говорит, а ей какой-то ужасный.
Ну да.
Слушай, ты сказала о том, что если здесь есть отношения с женской фигурой, а если ты выявляешься в том, что это про претензии к мужской фигуре, а ты женщина-терапевт, что будешь делать?
Если говорить из идей, из идеального варианта, то надо рекомендовать мужчину-терапевта.
Либо брать су-терапевта и терапевта мужчину.
Нет.
В работе с
этим именно клиентом. Мужчину-терапевта одному. В ко-терапевту мужчину здесь не берется, потому что здесь тогда опять формируется пара мама-папа.
Уже другая альтернативная пара мама-папа, где может попираться на любящую, понимающую, принимающую маму, и при этом видеть, что есть не только брутальный отвергающий отец, но отец такой принимающий, поддерживающий, любящий. И терпеливый.
Да, но у него уже, например, в процессе общения с тобой ты какую-то свою часть сделал, он понял, что ты принимающая мама и так далее, и так далее. И тогда знание, что ты есть, возможно ему опираться и идти на терапию с мужчиной.
Не выстраивая треугольник, только идти в парные, в отношенческие, дуальные отношения. Ты считаешь, что это важно?
Это важно, потому что он должен в этих отношениях выиграть конкуренцию с терапевтом-мужчиной. Выиграть конкуренцию. Причем он должен выиграть так, вернее, тот и терапевт должен проиграть ее так, элегантно и с уважением. За что? За то, что в какой-то из моментов, у каждого мужчины есть свое место. Он сын, а этот отец. Да, и отец, когда он, что мальчик не вот такой, мальчик вот плохой, он какой-то не очень уродился и так далее, то тогда отец как будто отрицает, что это вообще ребенок, что это взрослеющий ребенок, подросток, у него есть стадия развития, да, и как будто отец на него смотрит как на мужчину сразу же, а он еще не мужчина вообще ни разу. Он мальчик, он подрастающий мальчик со своими переживаниями и так далее. Да? И тогда должен поддерживающий мужчина, который его вот в этих во всех фазах, по-здоровому поддерживает.
Тогда это не про конкуренцию, пока это пока про сотрудничество.
Это про конкуренцию, в смысле, в этом мире, в мужском мире. Все равно, в смысле, в мужественности, в растении в мужественности.
Конкуренция за собственный способ взросления, за собственный способ предъявления, за собственную модель мужественности, которая отлична от модели отцовской.
Я про это имею в виду, что именно он всегда будет конкурировать, выбирать. Он всегда будет конкурировать, выбирать свой способ, определять свои, свой темп взросления, свой ритм взросления, да, и мало этого, еще конкурировать на право делать ошибки.
Mm-hmm.
конкурировать на право делать, потому что, как правило, если такой отец властный и это самое, то он, в общем-то, начинает от сына требовать, чтобы он уже вот в этом возрасте делал успехи, которые его возрасту просто невозможны. Просто невозможно. Он еще не дорос, он еще не готов. Его психика еще не готова к таким, скажем так, поступкам, к таким действиям, которые от него ждет взрослый мужчина. И вот тогда ему важно вот эти все этапы пройти рядом с таким принимающим, имеющим свою точку зрения и остающимся в своей истории мужчина-терапевт. К сожалению, наверное, вот именно важно понимать, что когда ты рекомендуешь мужчину, то это не должен быть не просто мужчина-терапевт, а он должен быть уже со своим выстроенной и прошедшей фазой взросления именно как мужчина.
То есть ты должна понимать, что он может здесь быть полезен, эффективным и не повторить тот паттерн, который произошел в жизни клиента. Также нужно хорошо знать своего партнера, которому ты доверять будешь работу с этим клиентом.
Это идеальная, конечно, картинка, ее редко как бывает. Вот. Но я про то, что если, например, девочка придет взрослеть ко мне как к женщине, да, а я очень истерично отношусь, например, к какой-то части своей, да, не очень понимая это, то когда девочка дойдет до этой части, то я так или иначе ее в этом моменте постараюсь за счет нее
подлечиться.
И то же самое может быть и с мужчиной-терапевтом.
Со всеми нами нужно это быть. Нужно просто знать свои ограничения.
Да.
И понимать, с чем ты можешь работать, с чем ты нет.
Да, и тогда мужчина-терапевт, когда к нему придет мужчина-клиент, он очень может даже пройтись по этому мужчине, потоптаться по соратнику, по собрату. Да.
А так же, как и женщина. Слушай, скажи, пожалуйста, мы уже коснулись того, что делать, когда... чтобы не допустить этой ошибки, родителям детей. А скажи, пожалуйста, что делать родителям, которые уже допустили эти ошибки? Что бы ты здесь посоветовала?
Во-первых, читать, как надо с детьми обходиться.
Не с пока, я помню.
Не с пока, да.
А что тогда сейчас читать
очень
надо?
Достаточно много литературы. Например, Млодик Ирина хорошо пишет про детей. Наташа Кедрова на сайте.
Книга для неидеальных родителей, по-моему, у нее называется?
Да, у Кедровой, идеальные, их неидеальные дети, что там, у нее много чего есть, я сейчас не помню, да. Наташа Кедрова, на сайте психолог Гештальт, у нее там много лекций выложены, она рассказывает. Мне нравится, как она рассказывает, потому что она рассказывает очень медленно. Она как-то понятно рассказывает эти вещи, такие достаточно простые.
Хорошо, почитали, посмотрели. Вот. И?
И когда они поняли, где они накосячили,
так.
Родители, что делают? А многие что делают? Накосячили, проскочили, и ладно, да? Я не знаю, это сейчас тоже мое предложение, я бы так сделала, да, то всегда можно вернуться, попробовать вернуться в ту точку, где все это произошло. Например, понятное дело, что сын там скачет, там где-то там играет в баскетбол, ты так решила, такая, сынок, иди сюда, я тебе сейчас что-то скажу. И такая. Выкладываешь. Нет, конечно. Подбирается момент, когда ребенок тебе начинает... ты сама знаешь, что у тебя трое детей, трое сыновей, да, и твой младший, так он вообще прям кладезь. Он сам тебе показывает, что он готов взять от тебя. Он же ласковый такой, он же и прижмется, и это...
То есть надо подбирать тот момент, когда ребенок показывает, что он готов общаться, что он открыт к общению, что он открыт к контакту, и...
Да, и тогда ты говоришь, слушай, сын, размышляла, думала, я прочитала эту статью, и ты знаешь, как оказалось, я была в этом месте не права. Слушай, да, смотри, тут про это написано, а когда-то я тебе это сказала. И обычно дети, чтобы успокоить маму, говорят, я уже это не помню, и так далее. И многие родители так вздыхают спокойно и прекращают все это. Это ловушка. Он, может быть, не помнит прямо сейчас в своем этом понимании, но его память помнит это. И когда-то где-то это может выстрелить. И ты можешь сказать, что, в смысле, если ты готов, мы можем сейчас с тобой это пообсуждать, поговорить про это по-другому. Слушай, вот, а теперь, оказывается, вот это вот так вот. А я это сделала, потому что вот так вот. Ну, во-первых, это очень хорошая штука, но он научается, что взрослые могут делать какие-то вещи, а потом сожалеть об этом. Мало этого, они могут говорить детям про то, что они сожалеют, и они делают ошибки, да, и им от этого как-то переживательно, они там переживают разные чувства, да, и могут признаваться в этом. Вот самая важная штука, что могут признаваться, и это как раз-таки такой посыл ребенку, что я тебя признаю.
В том числе такого, который может ошибаться.
И в том числе, который может ошибаться. И тогда с такой мамой, с таким папой можно ошибки делать. Потому что когда родители делают ошибки и не признаются, то рядом с этими родителями очень тесно, очень неуютно и очень болезненно. Потому что ребенок просто не может не делать ошибок. Ну, с точки зрения взрослого.
Ну, мне кажется, и взрослый точно не может не делать ошибок.
Ну, да. Вот. Но когда к ребенку предъявляется вот прям вот такая ответственность, он очень старается. А когда он очень старается, он еще больше делает косяков. Ну, потому что очень старается. Я просто помню один раз тоже такой свой случай. Я так тихо-тихо шла, у меня дочка спала, я думала, не разбудить бы ее. Я тихо-тихо на кухню думаю, я попью воды. Я прям так старалась. Я на своем пути сшибла все, что возможно. Короче, я 3 раза прогремела все, в чем угодно. А потом расслабилась. А ладно, все, я уже, все
разбудила.
Уже. И я так тихо и элегантно прошла весь остаток пути и ничего не задела. И вот в этом месте я так про себя подумала. Думаю, вот когда стараешься, прям очень что-то чрезмерно делаешь, то очень перестаешь свои размеры ощущать. Перестаешь видеть, потому что все внимание на то, чтобы сконцентрироваться и сделать что-то очень хорошо. И все. И тогда, если ты не видишь ни размеры пространства, в котором ты находишься, ни свои размеры не очень ощущаешь, не понимаешь, то ты, конечно, можешь биться обо все это и создавать вот эту всю шум, вот этот гам, вот этот вот несоответствие, скажем так. Да? И как с телом, то так же и с психикой. Ну, точно так же будешь. Если очень сильно стараться, то можно, в общем-то, и лопнуть.
Спасибо. И я понимаю, что прям заканчивать жаль, но уже пора. И я так посмотрела, вспомнила то, что мы хотели сегодня с тобой поговорить. Мне кажется, прям мы про все поговорили. И про особенности мужской и женской сексуальности, и про особенности воспитания, и про отношение к телу, откуда это берется.
Нет, про особенности мужской и женской сексуальности мы с тобой вообще даже не затронули.
Да ладно.
Но я просто как закидку сделаю, что они есть. Мужская и женская сексуальность очень сильно отличается. И очень сильно отличается, как созревает мужчина и как созревает женщина.
Ну, то есть это у нас еще похожая тема следующей встречи.
Ну, не знаю. А может быть, это тема моей группы, которую я организую и сделаю. Ну, в смысле, сделаю.
Это будет пока тайна, да, для всех? Но чтобы материал этой группы не попал в общественный эфир, да?
Ну, здесь все равно какая бы информация ни была, пока ты ее не исследуешь на себе, пока ты через себя это не пропустишь, пока ты не поймешь, оно все остается просто информацией и материалом. Но я надеюсь, чем скорее, что я сама в этом очень азартна, у меня само много интереса.
Вижу, как у тебя глаза горят.
Да, у меня много интереса, и я скорее этим интересом, вот этим азартом хочу поделиться именно к тому, что там очень много красоты. То, чего мы боимся, если туда заглянуть, там очень много красоты.
Похоже, там еще и много ресурса.
Очень много ресурсов.
Спасибо тебе большое, Нина, за этот разговор. И, время нашей беседы подошло к концу. Напоминаю, что у нас в эфире радио «Медиаметрикс». Была Нина Гаврилова и Оксана Ковальчук. До следующих встреч.